Глава 11. Кто стащил пирожки? Король и королева сидели на троне в большом зале. Вокруг них толпились подданные, полная колода карт и всевозможное зверье и птицы. Червонный валет, закованный в цепи, стоял перед троном под конвоем двух солдат. Рядом с королем стоял белый кролик с трубой в одной лапке и свитком в другой. Посередине зала был накрыт стол, а на нем блюдо с пирожками. Пирожки выглядели так аппетитно, что Алиса почувствовала голод, едва взглянув на них. «Поскорее бы закончился суд», — подумала она, — «и тогда, наверное, нас всех угостят пирожками». Но надеяться на это, похоже, не приходилось, и Алиса от нечего делать стала оглядываться по сторонам. Она никогда не бывала в суде, но читала про суды в книжках. «Это судья», — догадалась она, взглянув на короля, «потому что сейчас он в парике». Судьей был действительно сам король. На голове у него был большой парик, на который была надета корона. Королю в таком облачении было не очень-то удобно. «Вот это скамья присяжных», — решила Алиса. «А эти 12 существ, а как еще их назвать, всех этих зверьков, зверей и пичуг?» «Должно быть присяжные заседатели, которые решат, нужно ли наказывать подсудимого». И она вскинула голову, гордая тем, что, в отличие от многих девочек ее лет, знает так много про суд. 12 присяжных что-то усердно писали на грифельных досках. «Что это они пишут?» – шепотом спросила Алиса у Грифона. «Им же и нечего записывать, ведь суд еще не начался». «Они записывают свои имена», — шепнул Грифон. «Они боятся, что забудут их, прежде чем кончится разбирательство дела». «Вот дураки!» — громко и возмущенно сказала Алиса, но сейчас же закрыла рот, так как белый кролик зашикал, призывая к тишине, а король надел очки и стал оглядывать присутствующих, чтобы узнать, кто это осмелился заговорить. Алиса видела, что все присяжные старательно пишут на своих грифельных досках «Вот дураки!» и даже заметила, что один из них не знает, как правильно пишется слово «дураки», и спросил у соседа. «Представляю, что они понапишут», — подумала Алиса. У маленького Билла, ящерица Билл тоже был в числе присяжных, ужасно скрипел грифель. Алиса не могла вынести этого противного звука. Она подошла к Биллу, стала позади него и, воспользовавшись первым удобным случаем, выхватила у него грифель. Она сделала это так быстро, что бедный маленький Билл не мог понять, куда девался его грифель. Не найдя его, Билл продолжил писать пальцем. Его немало не смущало, что в этом не было никакого толка, потому что доска оставалась чистой. «Геральт, прочитайте обвинение», — повелел, наконец, король. Белый кролик приложил ко рту трубу, три раза протрубил и, развернув свиток, прочитал. «Испекла пирожки королева червей и оставила их на столе, а червонный валет, хулиган и злодей утащил пирожки все к себе». «Решайте немедленно, виновен он или нет, выносите приговор», — приказал король присяжным. «Нет-нет, еще рано выносить приговор», — поспешил вмешаться белый кролик. «Сначала нужно допросить свидетелей». «Вызовите первого свидетеля», — велел король. Кролик трижды протрубил в трубу и выкрикнул. «Призывается первый свидетель». Первым свидетелем оказался шляпник. Он явился, держа в одной руке чашку с чаем, в другой — бутерброд. «Прошу прощения, Ваше Величество», — начал он. «Я захватил с собой еду, потому что еще не кончил пить чай, когда за мной прислали». «Следовало кончить», — заметил король. «А когда же вы начали?» Шляпник вопросительно посмотрел на мартовского зайца, который стоял чуть в стороне под ручку с сурком. «Кажется, 14 марта», — ответил шляпник неуверенно. «Нет, 15-го», — возразил мартовский заяц. «А, по-моему, 16-го», — сказал сурок. «Запишите это», — сказал король присяжным, и те торопливо записали все три числа, сложили их и подсчитали сумму. «Снимите вашу шляпу», — приказал шляпнику король. «А она не моя», — ответил шляпник. «Значит, шляпа украдена», — воскликнул король, обернувшись к присяжным, которые тотчас же записали это на своих досках. «Я продаю все шляпы, какие делаю», — пояснил шляпник. «А у меня самого своей-то и нет». Тут королева надела очки и стала так пристально разглядывать шляпника, что тот побледнел и беспокойно заерзал. «Что вы знаете по этому делу?» — спросил король. «Да не вертитесь так, а не то я велю вас казнить тут же на месте». Слова эти, по-видимому, еще больше взволновали свидетеля. Шляпник переступал с ноги на ногу, с тревогой поглядывал на королеву и был до того смущен, что откусил кусок чашки вместо бутерброда. В эту минуту Алиса вдруг почувствовала, что с ней происходит что-то странное. Сначала она не могла понять, в чем дело, но через несколько минут она догадалась, что начинает расти. Сначала она хотела встать и выйти из зала, но потом передумала и решила остаться в зале до тех пор, пока ее голова не упрется в потолок. «Ты меня придавила», — сказал ей Сурок, сидевший рядом. «Я задыхаюсь». «Это не моя вина», — коротко ответила Алиса. «Я расту». «Ты не смеешь расти здесь», — сказал Сурок. «Не говори глупостей», — осмелела Алиса. «Ведь и ты растешь». «Да, но я расту», — сказал Сурок, — «постепенно и понемногу, а ты растешь не по правилам». И, надувшись, он встал и пошел искать себе другое место. Королева все еще не спускала глаз со шляпника. Вдруг она крикнула: «Принести мне программу последнего концерта!» Услыхав это, несчастный шляпник так затрясся, что с него свалились оба башмака. «Говорите же, что вы знаете по этому делу!» С досадой повторил король. «А не то я велю казнить вас. Все равно, будете вы трястись или нет, это ничего не изменит».
«Я бедный человек, ваше величество», — дрожащим голосом проговорил шляпник. «Я начал пить чай с неделю тому назад или около того, и ломтик хлеба стал такой тоненький, и потом засверкало».
«Что засверкало?» — спросил король.
«Это началось вместе с чаем», — ответил шляпник. «Я бедный человек, ваше величество, и вдруг как все засверкало, только мартовский заяц говорит». «Я ничего не говорил», — торопливо прервал его мартовский заяц.
«Нет, говорил», — сказал шляпник. «Нет, не говорил», — твердил мартовский заяц. «Ладно, оставим это», — не выдержал король. «Что же дальше?»
«Тогда, значит, Сурок говорит», — сказал шляпник, ища глазами Сурка и опасаясь, что Сурок тоже отречется от своих слов. Но Сурок не отрекся, он крепко спал. «После всего этого», — продолжал шляпник, — «я, значит, отрезал кусок хлеба, намазал его маслом».
«А что же все-таки сказал Сурок?»
— запоздало поинтересовался один из присяжных.
«Сейчас я уже не могу припомнить», — ответил шляпник. «Но вы должны припомнить», — сказал сердито король, стукнув кулаком по столу. «Иначе я велю вас казнить».
Несчастный шляпник выронил чашку с чаем и бутерброд и рухнул на колени.
«Я бедный человек, ваше величество», — опять затянул он. «Я всего лишь шляпный мастер». «Может, вы и шляпный мастер, но вот говорить совсем не мастер», — добавил король.
Тут одна морская свинка громко захлопала, но ее сейчас же призвали к порядку. Надо вам объяснить, как это обычно происходит. Морскую свинку позвали, а не призвали, к большому мешку, засунули ее туда вниз головой, а сверху сели на мешок. «Как хорошо, что мне удалось это увидеть», — подумала Алиса. «Мне приходилось читать в газетах. Была сделана попытка выразить недовольство, но полиция поспешила призвать недовольных к порядку. Теперь я буду знать, что это значит».
«Стойте твердо на своих показаниях, если вы в них уверены», — продолжал король. «Как же, ваше величество, мне стоять на показаниях?» — возразил шляпник. «Ведь я уже стою на полу».
Тут захлопала другая морская свинка и тоже была призвана к порядку. Уже известным способом. «С морскими свинками покончено», — подумала Алиса. «Может, дело теперь пойдет живее?»
«Могу я теперь уйти и выпить, наконец, чаю?» — спросил шляпник, обеспокоенно поглядывая на королеву, которая все еще читала программку. «Можете идти», — сказал король, и шляпник так стремительно бросился из зала, что даже не успел надеть башмаки.
«Казните его!» — крикнула королева ему вслед, но шляпник уже исчез, так что исполнить ее приказание было невозможно.
«Вызовите второго свидетеля!» – приказал король.
Следующим свидетелем, вернее, свидетельницей, оказалась кухарка герцогини. Она держала в руках банку с перцем. Алиса тотчас же догадалась, что в банке перец, потому что как только кухарка вошла, все сидевшие около двери принялись чихать.
«Что вы можете сказать по этому делу?» – спросил король. «Не стану отвечать», – выпалила кухарка.
Король с беспокойством взглянул на белого кролика, который поспешил шепнуть ему на ухо. «Вы должны заставить свидетельницу сказать, Ваше Величество, все, что она знает».
«Должен так должен», — грустно проговорил король. Он скрестил руки и, нахмурившись так, что глаза его превратились в крошечные щелочки, устремил взгляд на кухарку и спросил глухим, низким голосом. «Из чего делают сладкие пирожки?»
«Главным образом из перца», — не замедлила ответить кухарка.
«Из патоки!» – проговорил сзади нее сонный голос. «Схватите скорее за шиворот этого сурка!» – пронзительно закричала королева. «Тащите его отсюда! Что это он все время вмешивается? Уберите его! Отрубите ему усы!»
Поднялась страшная суматоха. Несчастного сурка теребили и тащили в разные стороны. А когда его, наконец, вытолкали и все уселись на свои места, оказалось, что кухарка исчезла.
«Не беда», — весело сказал король, которого это, по-видимому, очень обрадовало. «Вызвать следующего свидетеля!»
И, нагнувшись к королеве, он тихо прибавил. «Ты, дорогая, допроси следующего свидетеля. У меня от всего этого голова разболелась». Белый кролик стал перебирать свои бумажки, отыскивая список. «Интересно, кого он вызовет теперь?» — думала Алиса. «От первых двух свидетелей толку не было». Представьте же себе ее изумление, когда белый кролик закричал пронзительным голосом:
«Алиса,